В эфире «Радио России. Поморье».
В эфире субботний информационно-музыкальный канал «Семь».
Я.
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 Я. Ты. Он. Она. Вместе. Дружная семья. Вместе. Дружная.
«Семь. Я».
С вами звукорежиссер Евгений Аристов, Дмитрий Патокин, ведущая журналист Татьяна Матвеева. Здравствуйте. В начале, как всегда, о погоде. В Архангельске минус 13, давление 767 миллиметров ртутного столба, влажность 78%. Днем местами небольшой снег, ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура от 3 до 8 градусов ниже 0. Атмосферное давление будет слабо падать. Тип погоды второй благоприятный. Я познакомила вас с информацией синоптиков, а с новостями уходящей недели мой коллега Андрей Кардаш.
Семь дней. В правительстве области обсудили вопросы подготовки региона к пожароопасному сезону. В этом году на охрану лесов предусмотрено более 250 миллионов рублей. По сравнению с 2017 годом финансирование увеличено на 15%. Основная нагрузка по выявлению и тушению лесных пожаров, как и прежде, возложена на сотрудников Единого лесопожарного центра. С учетом того, что более 70% лесных площадей Архангельской области относятся к зоне авиационного мониторинга, для выявления и тушения возгораний планируется задействовать 11 воздушных судов с пунктами базирования в Архангельске, Вельске, Карпогорах и Верхней Тойме. Впервые в этом году для выявления возгораний в лесах будет использоваться система видеонаблюдения. Она развернута на территории 8 лесничеств и включает в себя 15 поворотных видеокамер, установленных на вышках сотовых операторов. На этой неделе полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов побывал с рабочим визитом в Северодвинске. Напомним, это вторая поездка полпреда в Архангельскую область, рассказывает наш корреспондент Юлия Ершова.
Первым делом Александр Беглов едет на воинский мемориал. Здесь покоятся больше сотни бойцов Карельского фронта. На памятной церемонии оркестр и военной Беломорской базы. Архитектурную композицию установили в конце 50-х. В благоустройстве участвовали и оборонные предприятия. Это следующий пункт визита полпреда и губернатора. На звездочке демонстрируют винтообрабатывающее производство. Крупнейшее в мире. Цех загружен на 100%. В музее предприятия гостю рассказывают об истории завода, показывают образцы современной продукции. Здесь же встреча с общественниками и работниками «Звездочки». Беглов заявляет, новая стратегия развития оборонного комплекса утверждена. А это значит...
Большая часть заказов, конечно, она будет включена на сервис нашей, на «Звездочки».
Главная цель визита – исполнение майских указов. Основное внимание – социальным вопросам. Во второй больнице Беглов посещает обновленный оперблок. Впереди – реконструкция лаборатории. Новость последних часов – инвестиции в детство. На образование направлены федеральные средства. 1,5 миллиарда на строительство школ и не только. Сейчас в городе Корабелов не хватает ясельных групп. До 2020 года задача должна быть решена. Расселены не все дети-сироты, отметил полпред. Но плюсов больше. В Северодвинске отказались от второй смены в школах. Благоустраивают территории, привлекают инвестиции.
Ну, прежде всего, это оптимизация бюджетных средств, да? И эффективное расходование этих средств. Я хочу сказать, что правительству Архангельской области совместно с муниципалитетом это удалось, это очень важно. Денег, как всегда, не хватает. Но рассчитанное расходование этих средств дает возможности выполнить ряд задач.
Еще важная новость для северодвинцев. Беглов пообещал, уже в апреле власти начнут детально прорабатывать вопрос реконструкции моста на остров Ягры.
Во вторник завершился прием заявок на участие в конкурсе по отбору операторов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Напомним, до 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему вывоза и обработки мусора. До этой даты все регионы должны разработать территориальную схему обращения с отходами, региональную программу и выбрать оператора. На конкурс были поданы 4 заявки, 2 из которых впоследствии были отозваны. В итоге во втором и третьем этапе конкурса будут участвовать компании «Управление отходами» и «Экоцентр». Обе имеют большой опыт работы и являются региональными операторами в нескольких регионах страны. Победитель станет известен не позднее 21 марта. Арендные ставки для мебельных предприятий в Архангельской области, возможно, будут уменьшены. Инициировать изменения намерены в областном собрании. Согласно документу, 2009 года целлюлозно-бумажные предприятия и компании, занимающиеся обработкой древесины, платят пониженную аренду. А вот для земельных участков, отведенных под мебельные производства, она в несколько раз выше, говорит предприниматель Александр Калагреев.
Одно здание, там 12 тысяч квадратных метров, да, а еще сушильный комплекс, то есть там земельный участок достаточно большой, это несколько гектаров. И если это все перевести вот в этот повышающий коэффициент, который 6,5, а не 1,5, то для нас эта ставка увеличивается в 4 раза.
Выпуском мебели в области сегодня занимается 21 предприятие. Повышенная плата за землю неизбежно сказывается на себестоимости готовой продукции, уверен депутат областного собрания Александр Дятлов.
Так как эти коэффициенты у нас рассчитываются правительством, то будем обращаться к правительству. Возможно, надо будет создать рабочую группу для обсуждения этого вопроса. Но мы будем настаивать, что все-таки ставка для тех людей, которые у нас производят мебель, все-таки они были отнесены к категории промышленности.
Снижение арендных ставок для мебельных производств повысит инвестиционный потенциал региона. Компании смогут организовать полный цикл обработки древесины – от распиловки до выпуска готовых изделий. В Архангельском областном институте открытого образования прошла жеребьевка участников Олимпиады «Наследники Ломоносова». Были определены 3 игроков, которые выступят в полуфиналах турнира. Первые игры пройдут в Архангельске уже 15 марта. В телевизионную часть состязаний было допущено 32 человека, 27 участников и 5 запасных игроков. Среди участников 4 сезона представители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коноши, Котласа, Мирного и Коряжмы, а также Холмогорского, Плесецкого, Виноградовского и Лишуконского районов. Игры начнутся со стадии полуфиналов. Тема «Соловки. Путь от прошлого к настоящему». Вопросы будут связаны с литературой, историей и географией. Победители состязаний будут представлять наш регион в программе «Умницы и умники», главным призом которой является право зачисления в МГИМО без экзаменов. На этой неделе Северный русский народный хор отметил 92-й день рождения. Солидную дату артисты отметили праздничными концертами, в которых приняли участие гости из Владимирской области, ансамбль «Русь». Они представили концертную программу «Владимирская Русь», основанную на певческих и танцевальных традициях юга и средней полосы нашей страны. Северный русский народный хор порадовал зрителей своими лучшими номерами. Напомним, датой рождения Северного хора принято считать 8 марта 1926 года, когда 20 участников самодеятельного народного хора, основанного учительницей Антониной Колотиловой, дали первый концерт. Сегодня в научной библиотеке имени Добролюбова состоится презентация коллекции изданий Музея современного искусства «Гараж». Как отмечают в библиотеке, теперь больше не нужно ездить в Москву за книжными новинками по дизайну, архитектуре, современному искусству, эстетике или истории кино. Можно прийти в библиотеку и взять их домой почитать. Любой житель области может также заказать книги по межбиблиотечному абонементу. Всего музей «Гараж» подарил жителям Архангельска и области 132 новые книги по искусству. Презентация коллекции начнется в 15 часов. С выпуском вас познакомил Андрей Кардаш.
Я, ты, он, она, вместе, дружная семья. Вместе, дружная.
Семья.
У микрофона журналист Татьяна Матвеева. Сегодня только о любви.
сердце, что так сердце растревожено, словно ветром тронула струну.
Расскажем вам еще одну историю любви Светланы Макариной в прозе и в стихах. Счастливые люди не так уж и редки. У взрослых счастливых счастливые детки.
Вообще мне очень повезло, потому что я всегда постоянно говорю о том, что любить меня научили мои родители. Меня мама и папа всю жизнь любили друг друга. До самой старости ходили за ручку, пока папа мог ходить. Папа всегда был влюблен в маму по уши. И, наверное, вот это вот умение любить, прощать, заботиться друг о друге, быть внимательными друг к другу, оно передалось, во-первых, мне. И я могу сказать, что то в нашей семье не просто любовь, а, наверное, до сих пор живет влюбленность. И я очень надеюсь, что это передалось и нашим детям тоже, потому что у меня уже четверо внуков, например.
А что это передается по наследству? Вот как вы думаете? Судя по вашей семье, да, да?
Вполне возможно, что что-то есть по наследству, но мне кажется, что это передается с какими-то душевными фибрами, наверное. Потому что, когда дети смотрят, как родители относятся друг к другу, словами ведь не объяснишь этого и не заставишь ничему. Просто они смотрят, видят, как живут старшие, и точно так же переносят все это на свою жизнь.
Все вот это любовь, да, лад, мир в семье, это все как бы закладывается с детства в родительской семье, да, то есть вот мы впитываем это все, вот эти взаимоотношения, а потом как под кальку переносим на свою семью.
Мне кажется, это даже не то, что с детства переносится, вот когда ребенок только зарождается внутри, вот оно уже тогда.
Ага. То есть намного раньше.
Намного раньше. Есть у меня стихотворение, посвященное родителям. Оно называется «Идут за ручку двое стариков». «Идут за ручку двое стариков, притормозят, передохнут немножко, и дальше ковыляют по дорожке, толкая время зрелостью шагов. Идут за ручку двое стариков, и он почти несет свою подругу, не как когда-то сильно и упруго, а бережно, как горстку лепестков. Идут за ручку двое стариков, как две души, сплетенные стволами, два ангела с усталыми крылами, не по земле, по вате облаков, идут за ручку двое стариков.
А скажите, пожалуйста, когда вы свою судьбу встретили? И как это произошло?
Свою настоящую судьбу я встретила еще в школе. Мы учились в параллельных классах. Потом мы долго не встречались. Ну и где-то вот в 28 лет мы снова встретились. И все.
И больше уже не расставались.
И не расстаемся, да.
Что-то в вашем избраннике, вот как обычно говорят, есть от папы или что-то вот, или нет? Или это совершенно противоположные люди, и вы нашли что-то свое?
Внешне совсем не похоже. Что-то есть в них такое общее, наверное, умение любить в первую очередь. А вообще они между собой всегда очень дружили. Даже когда я со своим Сашей не встречалась, он часто виделся с моим папой, и они очень долго разговаривали, общались. То есть у них вообще вот всегда
много
были
общего, да?
Да-да-да, дружеские отношения.
А почему вы так долго вот разошлись и так долго не встречались? Так судьба сложилась?
Так судьба сложилась, да. Я вышла замуж и уехала в другой город. А потом вернулась обратно.
То есть это второй брак у вас
получился? Это второй брак.
А в первом браке были дети?
Вот как раз в первом браке и дети. Две дочки. Но он воспитал дочек. Дочки были тогда совсем маленькие. И для них папа именно он.
Почему не состоялся тот брак? Вроде были и дети. Вот как вы сегодня уже оцениваете вот эту ситуацию?
Это уже давным-давно отболело. Это уже давным-давно пройденный этап. Я благодарна своему первому мужу за своих дочек. Ну, просто мы оказались очень разными. И, в принципе-то, это было ясно сразу же. Просто хотелось закрывать на это глаза.
То есть думали, что все как-то сложится, все как-то утрясется. Да,
да. Да.
Потом мы, наверное, как бы по-женски думаем, что вот родятся дети, и это тоже как-то вот изменится что-то в отношениях, да?
Вот именно, что всегда думаешь, что отношения изменятся, что-то будет по-другому, что ты сможешь поменять человека в какой-то степени, что он тебя поменяет.
Такого не бывает. Сегодня вы уже, наверное, это поняли и к этому пришли, да? То есть надо либо принимать, да, а легко расстались?
Ну, относительно несложно, да.
То есть по обоюдному согласию, да. Не было каких-то ссор?
Болезненных моментов не было.
Не было. И вы уехали сюда домой, да, и здесь вот встретили свою судьбу. А он был свободен к этому времени, да?
Он не был женат.
А, он вообще не был женат?
Я была его первой любовью.
Так, а он однолюб. Сколько лет вы уже вместе?
24 года.
24 года. Скоро будете отмечать серебряную свадьбу, да? Вы сразу решились выйти второй раз замуж?
Да или... нет, конечно.
Нет?
Конечно,
а
нет.
Были какие-то сомнения?
Пока не встретила своего второго мужа, конечно, были сомнения. Но Саша смел все преграды. Вообще сомнений не было, да. И вообще, мне кажется, что когда женщина сомневается, выходить или не выходить замуж, значит, наверное, не выходить. Потому что, с моей точки зрения, это вот вообще вариантов не может быть. Вот как головой в омут, и все.
А если есть сомнения, то лучше не выходить.
Ну, наверное.
Это ваша точка зрения.
Нет, просто я думаю, есть ли тогда настоящее чувство, когда...
Тогда уже не думаешь, правда? И нет уже сомнений. Потому что тут действительно уже вот... А чем вот... Ну, он взял. Как вы сегодня можете, тем более сегодня уже, ну, 24 года вместе, то есть уже есть какие-то вот размышления, я имею в виду, есть вот этот опыт какой-то?
Саша всегда умел слушать и всегда умел понять. Вообще, вот, наверное, эти качества, они у нас в семье остались навсегда, потому что к нам очень часто приходят друзья, которым сложно, и мы усаживаемся на кухню и разговариваем, вернее, мы больше слушаем. Вот, это первое. Второе, у него безграничная доброта, теплота, и он человек, который о себе думает, ну, меньше всего. Не то, что он себя не любит, просто для него главное – это родные и любимые люди. Ну, и внутреннее благородство – это тоже очень важно.
Я слушаю вас и завидую по-хорошему. А вот есть ли у вас стихи, посвященные Саше, любви, семье? Вот давайте почитаем.
Ой, у меня есть стихотворение такое хулиганское. Не то, что хулиганское, а шутливое. У нас вообще очень часто получается так, что он начинает что-то говорить, а из того, что он сказал, у меня дальше идет продолжение.
Продолжение в стихах.
Да, и продолжаются стихи. Раньше вот так вот с Сашей было, а сейчас очень часто бывает с внуками. Внуки первую строчку говорят, а бабушка дальше
продолжает.
Я влюблена в обычного мужчину, и в этом есть пристранная загадка. Я влюблена лет 20 с половиной. Нет, с головой как будто все в порядке. Родные мне прощают эту прихоть. Что взять с меня мечтательной натуры? Веду себя осознанно и тихо. Пример для всех образчик соцкультуры. И про любовь зачитанная книга дороже всех надежнейших подружек. Я влюблена. И где же тут интрига? Так влюблена ж я в собственного мужа.
А вот как он относится к вашему творчеству?
О, это отдельная история. Вообще, в первом браке я забыла, что я когда-то сочиняла стихи.
То есть и в первом браке вы не сочиняли стихи?
Совсем нет.
А сколько лет вы были в первом браке?
4 года.
4 года.
Вот. И когда мы стали с Сашей встречаться, он меня спросил: «Света, а я помню, у тебя такая серая тетрадочка была со стихами в школе. Она у тебя сохранилась или нет?» Я так удивилась. Пошла домой к маме и спросила ее. Она говорит: да, хранится. Я ее достала, начала читать. И вот, наверное...
И вспомнила, что я когда-то писала стихи, да?
И понеслось. У меня в основном стихи пишутся в хорошем настроении, да. Были, конечно, ну и бывают стихи, которые пишутся в печали, в грусти, в депрессии нет. Но все равно... Больше всего, конечно, таких стихов светлых, настроенных. Ну, про меня и говорят, что у меня жизнь прекрасна и удивительна.
Ну, пусть это будет и на самом деле, правильно? Вы сейчас сказали про депрессию, я так думаю, что вот как-то с вами это не сочетается.
Я себя люблю, поэтому у меня депрессии не бывает. Могу похандрить, позволить себе там сутки максимум и все.
А вот скажите, на ваш взгляд, вот роль женщины в семье, как вы ее понимаете? И у вас есть с чем сравнить? У вас были, я так считаю, что разные роли в первой семье и во второй, да? Вот есть такая возможность сравнить. К чему сегодня вы пришли? Что ложится на плечи женщины? И что самое главное вот надо усвоить?
Вообще, я, конечно, большая лентяйка. Сейчас с нами живут старшие дети, и, соответственно, их 2 детей маленьких. Дочка в декрете. И, разумеется, она на себя очень много на свои плечи взяла. Она готовит, она за детьми смотрит, что-то помочь прибрать.
Хорошо устроились.
Я очень хорошо устроилась. Точно, да. В общем, дочка по хозяйству вообще...
Так воспитали вы такую прекрасную дочь.
Вот я и задумалась, какая у меня-то сейчас задача. Ну, наверное, в какой-то степени это центр согревания, что ли. Домашняя печка, домашние теплые уютные носочки, объятия и стихи с внучатами, и игры с внучатами. Ну, наверное, притяжение какое-то. Я сама не понимаю, почему так получается. Ну, вот оно так.
А вы знаете, почему? Вы вот в самом начале сказали, что вам пришлось уйти с работы, да, вы ухаживали за папой. То есть вы сами умеете щедро отдавать себя, делиться вот тем светлым, что у вас есть. И свои стихи, и своя поэзия, и свое настроение – это ваше богатство. Сегодня очень ценится позитивный человек. И вы, наверное, со мной согласитесь, конечно, всегда приятнее общаться с человеком, который улыбается, который дарит тебе хорошее настроение, который светится буквально. У нас мало солнца. Я сравниваю этих людей позитивных с солнечными лучами. А солнце дает нам эти витамины, которые нам на севере необходимы, правильно?
Совершенно.
Поэтому,
наверное, да.
Вот, наверное, и дети, а любовь – это вот тоже витамин D.
Ой, еще какой такой витамин, да?
Да, еще какой витамин. Все это правда. И сегодня вы правильно понимаете свою задачу. А вы вообще, вот первый внук родился, вы как это восприняли? У вас и стихи есть по этому поводу?
Ой, есть.
Я в этом не сомневалась.
Родилась первая внучка, у меня 3 внучки и 1 внук. Причем разница между ними всего 4 года. То есть старший 4, младший чуть больше годика. И когда родилась первая внучка, чуть попозже я написала стихотворение. 3 килограмма чуда. В сердце овации. Бабушка, что за умильно слезливый вид? И моментально повысилась концентрация счастья, нежности, радости и любви. 3 килограмма чуда, мелочь пузатая, запросто всех нас влюбила в себя. И как? А на пеленках кузнечики с поросятами. Теплый сверточек куксится на руках. 3 килограмма чуда, громкоголосого, чмокая, кушает первый насущный хлеб. Осень в окошках, березки золотокосые. Время маленьких мудростей на земле.
Как Саша относится к внучкам?
Саша обожает своих внуков. Это для него свет в окошке, такие солнышки, радость.
Вообще, конечно, говорят, что лучше жить отдельно. Вот вы живете сейчас вместе, такой большой семьей, и я вот по вашим интонациям чувствую, что вам это нравится. То есть у вас нету здесь никаких конфликтов. А у вас большая квартира?
Нет, у нас маленькая квартира, но мы все
живем дружно.
Да, самое главное, что мы не живем отдельными комнатами, как вот часто слышишь от своих друзей и знакомых, если такая ситуация бывает. У нас заполнена вся территория всеми. И, наверное, это очень важно и дружно, и здорово.
А вы сегодня вот объединяете или все-таки еще пока мама? Или сегодня вы уже взяли на себя эту ответственность?
Я бы сказала, что у нас ответственность и обязанности разделены на двоих с мужем. Вот. И дети, они не вокруг меня, а вокруг нас двоих. Сейчас я очень много, да, занимаюсь внуками, немного мамой занимаюсь и очень много занимаюсь творчеством. Это вот, знаете, как наплыв какой-то пошел за последние полгода, и стихов больше стало, и даже рассказы маленькие стали появляться. И занимаюсь непосредственно не только вот написанием, но и работой в творчестве. Вот мне предложили быть руководителем литературного объединения «Лествица» при Карпогорской библиотеке. Я с удовольствием согласилась. И вот у нас встреча была 1 февраля месяца.
Вы ездите туда?
Да, я туда приезжала. Ну, я не первый раз уже там была, в Карпогорах. И для меня это, конечно, большая честь.
Вы с удовольствием этой деятельностью занимаетесь?
Ну, вот занимаюсь еще критикой в различных мастерских. Еще я очень много учусь. Учусь писать, учусь литературе.
Когда первые строчки в школе родились, да, или когда?
В 6 лет.
В 6 лет?
Да.
То есть было первое стихотворение?
Было это... первое стихотворение про какую-то там лилию, но я, конечно, да, не помню, да.
Угу. Вот. И потом на протяжении всей школы, да?
В школе писала тоже, конечно, с перерывами, потому что это было просто такое вот увлечение, когда наплывет несерьезные отношения. Потом был большой очень перерыв. У меня учительница по математике, наш классный руководитель, всегда говорила: вот посмотрите, Долгобородова пишет стихи, и как она хорошо занимается по математике. Ну, наверное, это
математика победила при выборе профессии.
Семейная мама у меня бухгалтер. Дедушка у меня был, насколько я помню, приказчиком. И тоже что-то было вот связано с экономикой. Поэтому угу. Вот это, наверное, семейное.
То тоже. Есть вы пошли по этой стезе. Вам профессия никогда не мешала писать стихи, правильно?
Профессия нет. Но однажды, конечно, противоречия пошли между работой и творчеством. И творчество начало перетягивать, и очень-очень захотелось как можно больше внимания творчеству уделять. Поэтому...
Но сегодня у вас такая возможность появилась.
Сейчас, да, пока
вот
появилась.
Вот все, посмотрите, складывается как нельзя лучше. Важно научиться не только черную сторону видеть этого события или явления, а научиться вот поворачивать белой стороной. Вот мне кажется, что вот вам это удается по жизни.
Да я просто это люблю. Да я просто помню даже, вот всегда в жизни так было. У меня были абсолютно разные друзья, и между собой они часто даже не могли общаться. И меня одни спрашивали: как ты можешь с ними общаться, дружить? Вот они такие-сякие и так далее. Я говорю: да мне без разницы, я вижу в них другое. А это недостатки. Ну и пусть они будут. У каждого человека есть недостатки.
Правильно. Скажите мне, пожалуйста, у вас больше конкретики или философских каких-то мыслей, размышлений в стихах?
Я бы сказала, наверное, конкретики больше. У меня даже часто встречаются маленькие истории стихотворные. Философия есть, но ее, наверное, меньше.
Вот сегодня у вас какое настроение? Что бы вы сегодня нам прочитали?
Ну, наверное, все-таки семейное. Тоже одно из свеженьких, так сказать, премьера-премьер. Стихотворение называется «Из кухонного окна». Из кухонного окна полный обзор двора. Мою посуду. Выглядываю ежеминутно, Идут? Нет. Были дома в это время вчера. Идут, увидели, машут, носы укутаны. Глупенькие еще. Школьные рюкзаки великоваты, но не влезает сменка. Бьют по коленкам с туфельками мешки. Февраль. -20. Синицы на ветках тенькают. Мою посуду. Поглядываю ежеминутно. Идут? Нет. Идут. Увидели. Машут. В руках печеньки. Космос становится шире, чем даже вчера. Между большими 4 помпошки, 4 ступеньки. Самой старшей 4. Самой маленькой 1,5. Если философия, то, наверное, начну с детского философского. Называется «Бабушка-красавица». Чтобы стать красавицей, бабушка-красавица. Не надо, не красався. Ты и так красався. Что хорошего в жизни творится? Творится любовь. Утыкаются лицами в лица люди разных цветов, всех культур и квадратиков суши, пристрастий, богов. Утыкаются душами в души, созидая любовь.
За эти годы совместной жизни вы к чему пришли? Вот каким постулатам? Что вы для себя решили или уже сделали? Как поддерживать? Вот это хрупкое, я даже считаю, что семейное счастье. Потому что вот его можно разрушить одним словом, одним взглядом.
Совершенно верно. Для меня один постулат на всю жизнь. Поняла я его уже довольно-таки давно. Самое главное в жизни – это любовь. И эту любовь совершенно не надо куда-то закапывать. Она должна быть постоянно рядом. Ее не то, что нужно. Это должно быть естественно. Но ты радуешься от того, что ты ее даришь. Просто ты в ней живешь, наверное, так сказать. И вот эта вот любовь, она все время в семье, все время рядом с друзьями, с любимым человеком. И радоваться этому надо. Любым мелочам радоваться надо. Потому что, знаете, когда папа вот в последние дни был, он целовал маме руки. Для меня это было особо ценно. Смысл жизни в том, чтобы рядом с тобой были всегда твои самые-самые близкие. И чтобы им рядом с тобой было всегда хорошо, тепло, чтобы они к тебе стремились.
А вот есть ли какие-то отрицательные качества в вашем муже, которые вы хотели бы изменить? Ну, не пытайтесь.
Не скажу.
Но они есть.
Да, конечно, в каждом человеке есть какие-то недостатки. Поэтому.
Но вы умеете закрывать глаза или мириться с этим, потому что и в нас ведь есть, и в вас есть, правильно?
Конечно.
Конечно. То есть вот как вы справляетесь с этим?
Ну, в нашей семье это табу. Чтобы при детях что-то сказать о папе, не так, не-не-не, ни в коем случае. Дети, конечно, сейчас взрослые, я могу там пожаловаться, поворчать. Ну, действительно, это же жизнь, всякое бывает. Вот, но я думаю, что мои дети знают, что мой муж – это мое сокровище. Да зачем тратить время, зачем тратить жизнь на то, чтобы ковыряться в недостатках любимого человека, когда можно просто глаза в глаза, руки в руки сидеть, жить, улыбаться, радоваться. Да плевать на эти недостатки, у кого их нет, Господи.
Действительно.
Люди обнимаются во сне, душами друг друга укрывая. Крылья и хрустальные пенсне сложены заботливо по краю. Люди улыбаются во сне дольками нетронутого детства. Тает на подушках горький снег, сором повседневного соседства. Все переплетается во сне, пальцы, ноги, шорохи дыханий, с тенью свет фонарный на стене, близость и бескрайность расстояний. Только ничего реальнее нет, чем под боком дремлющее счастье. Люди не способны разлучаться, если обнимаются во сне. Еще одно стихотворение называется «Тапочная история». Оно совсем другое, оно домашнее такое. В доме жили тапки и шлепанцы. тапки днем обычно спали в прихожей. А шлепанцы с утра как пыли налопаются, хлопотали, шуршали боками из мягкой кожи. Тапки с полки устало спускались под вечер и широко по-хозяйски мерили пол шагами. «Пыф-пыф!» — заводили они неспешные речи. «Пим-пим-пим!» — откликались им шлепанцы каблучками. Когда выключался свет и стихали звуки, они под диваном любовно носки к носочкам шух-шух шептались негромко, не зная скуки, и трепетали на шлепанцах два замочка. Но временами ножки ребячьи оравы врывались в тапочный рай, грозя беспорядками. Ножки путали шлепанцы левую с правой и бегали в тапках вперед не носками, а пятками. Пальчики ножек до слез щекотали стельки. Наши герои морщились втихаря и потом находили шлепки в углу за стенкой, а в тапках сюрпризы с несъеденными сухарями. Для тапок и шлепанцев время быстрее вертушки. Стирались подошвы, ниток ползли спагетти. Но появлялись в прихожей тапочки, топотушки, маленькие, цветные, пара, другая, третья.
Жизнь продолжается, да. И древо ваше тоже разрастается, да, новыми веточками, новыми побегами, скажем так. А вот скажите мне, пожалуйста, вы сегодня, мы в разные роли играем в жизни, да, и сегодня вы больше кто? Жена, любимая, дочь, мама или бабушка? Или все эти роли очень переплетаются, и вы сегодня не выделяете ни одну?
Я думаю, что это все в совокупности. Мне трудно выделить что-то отдельное. Я бы сказала так, что сегодня я одна, завтра я другая, послезавтра третья, в зависимости от ситуации.
На все эти роли вам хватает любви, потому что все эти роли могут быть отлично сыграны или отлично прожиты, точнее, только тогда, когда наполнены любовью, когда сердце наполнено любовью.
Но вот мне вообще кажется, что когда встречаешь любимого человека, у тебя сердце не то что увеличивается физически, оно увеличивается по состоянию, по своему. Когда рождаются дети, оно становится еще больше. А когда рождаются внуки и правнуки, оно становится безграничным.
Абсолютно с вами согласна.
Любовь – это такая штука, которую надо держать вот так вот в ладошках, в раскрытых, и ни в коем случае не пережать, ну и не отпустить.
Ну и не отпустить.
Просто любят они друг друга. Просто вместе готовят ужин. Просто судьбы, скользя по дугам, их вписали в одну окружность. Просто за руку жить удобней. Просто спать на плече уютней. Просто если ладонь в ладони, счастье раз и в ладоши юркнет. Спасибо тебе за обыденность, за будущих дней предсказуемость, за ужин у телевизора, любимый промятый диван, хлопот бесконечное видео, привычное благоразумие, за тысячу раз переписанный обычный семейный роман. Просто если один ушибся, можно сразу подуть на рану. Просто нежность прочнее гипса и полезнее, как ни странно. Удивительно, как похожи, очень разные с виду люди. А иначе и быть не может. С вами тоже такое будет.
Семья.
Книги для семейного чтения. Сегодня сотрудник областной научной библиотеки имени Добролюбова Ольга Кирюх предлагает нам обратиться к произведениям одного из интереснейших авторов современности Нарине Абгарян.
Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Нужные книги для всей семьи.
Писательница Нарине Абгарян родилась в Армении, закончила Ереванский университет, получила диплом преподавателя русского языка и литературы и решила продолжить свое обучение в России. Так она оказалась в Москве, где и живет уже больше 20 лет. Первая же книга Абгарян, вышедшая в 2010 году, покорила читателей. Она была автобиографической, называлась «Манюня» и описывала жизнь девочки советских 80-х годов. Потом была также автобиографическая история под названием «Понаехавшая», о девушке из Армении, которая в лихие 90-е годы учится в Москве и подрабатывает в пункте обмена валюты. Затем вышло продолжение истории о Манюне, семейная сага «Люди, которые всегда со мной», сборник рассказов «Зулали» и другие книги. Повесть Нарине Абгарян со странным названием «С неба упали три яблока» рассказывает о маленькой армянской деревне Маран, затерянной высоко в горах. Три десятка стариков живут в низких каменных домах. Есть маленькая площадь и часовня, куда по праздникам приезжает священник из долины. Единственная ведущая в большой мир дорога с каждым годом все больше зарастает бурьяном и чертополохом. И лишь следы телеги Немецан Смукуча, который раз в неделю ездит за продуктами, не дают ей зарасти окончательно. Повествование начинается так. В пятницу, сразу после полудня, когда солнце, перевалившись через высокий зенит, чинно покатилась к западному краю долины, сивоянца Анатолия легла помирать. И не видала она, как много прекрасного у нее впереди, как круто изменится жизнь в ближайший год, и счастья будет больше, чем за все прошедшие 58 лет. Книга и светлая, и грустная, местами смешная, местами мистическая, написанная так, что реально ощущаешь звуки и запахи, видишь высокие горы и маленькую деревню на краю синего ущелья. Чувствуешь аромат топленого масла, вкус мягкой домашней брынзы, теплого пирога с орехами, яблоками и корицей, и чая с мятой и чабрецом. А герои книги становятся близкими и родными. Односельчане Анатолий пережили много лишений и потерь, но сохранили любовь к своему дому, трогательное отношение друг к другу, житейскую мудрость. Что касается названия, то как это испокон веку было заведено в маранских сказаниях, ночь, колдуя, перекатывает в своих прохладных ладонях три яблока, которые потом уронят с неба на землю. Одно тому, кто видел, другое тому, кто рассказал, а третье тому, кто слушал и верил в добро. Кроме этой небольшой повести, в книге есть трогательные рассказы о детстве, о родственниках, близких и дальних, о земляках. Они заставляют вспомнить свое детство и своих родственников. В другой книге Абгарян «Люди, которые всегда со мной» есть такие строки. «Папа говорит, ты стоишь в начале пути. За твоими плечами множатся и множатся твои ушедшие в небытие предки. За левым плечом – по линии мамы, за правым – по линии отца. Они твои крылья, они твоя сила. Держи их всегда за спиной, и никто никогда не сможет сделать тебе больно. Потому что пока помнишь о крыльях, ты неуязвим, осененный присутствием тех, которые ушли, но навсегда остались с тобой». Эти и другие книги Нарине Абгарян вы можете взять в отделе городского абонемента областной библиотеки имени Добролюбова. А теперь наш традиционный вопрос. Что связывает Нарине Абгарян с Архангельской областью?
Поиграем? Поиграем вместе.
Удача вспомнит обо мне, она и скажет мне, прощай, не завернет другому по шинке.
2279. Итак, что же связывает Нарине Абгарян с Архангельской областью? Я думаю, что вопрос сегодня не очень простой, и, пожалуй, сразу дам подсказки. Внимание! Первое. Нарине какое-то время жила в Архангельске. Второе. Действие в одном из произведений Нарине происходит в Архангельской области. И третье. Один из ближайших родственников абгарян родом из Архангельской области. 20-42-79. Итак, слушаем, у нас есть звонок. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Дали подсказку-то. Значит, кто-то у нее здесь родственники жили.
Совершенно верно, да. Бабушка по линии матери русская, уроженка Архангельской области. А вас как звать, величать?
Анна Павловна.
Как?
Анна Павловна.
Анна Павловна, вы стали победителем. И книга ждет вас на Троицком, 73, обратившись к продюсерам по телефону 65-44-33, вы ее получите со вторника по пятницу в рабочее время. А книга нашего земляка, недавнего гостя радиосемьи Валентина Верховцева с автографом автора, книга называется «Леночка. Еще одна история любви». Так что, пожалуйста, будьте любезны.
Ага, спасибо.
Я, ты, он, она, вместе дружная семья, вместе дружная
семья.
Вновь встретимся на волнах радио «Поморье» в 12 часов 13 минут, а всем слушателям передачи «Семья», «Мира», «Лада», «Добра», «Тепла» и «Любви», конечно. Будьте здоровы и берегите друг друга!